Глава 21. Форт Независимый. Сьерра-Тандиль возвышается над уровнем моря на 1000 футов. Эта горная цепь образовалась в первобытные времена, задолго до появления органической жизни на Земле, видоизменяясь под влиянием подземного жара. Она состоит из чередующихся полукруглых гнейсовых холмов, поросших травой. Округ Тандиль, носящий имя этой горной цепи, занимает всю южную часть провинции Буэнос-Айрес и разграничивается отлогостью, по которой стекают по направлению к северу ручьи, берущие свое начало на ее скатах. Население округа Тандиль состоит приблизительно из 4000 жителей. Административный центр его, селение Тандиль, ютится у подошвы северных склонов гор под защитой форта Независимый. Протекающая здесь речка Чапалеофу придает селению довольно живописный вид. Селение отличалось одной особенностью, о которой не мог не знать Паганель. Его жители состоят из французских басков и колонистов-итальянцев. Действительно, французы первые основали колонии по нижнему течению Ла-Платы, а в 1828 году для защиты новой колонии от частых нападений индейцев, которые отстаивали свои владения от чужеземцев, французам Паршаппам выстроен был форт Независимый. В этом деле ему помог знаменитый французский ученый Алсид Дорбиньи, который превосходно знал, изучил и описал эту часть Южной Америки. Селение Тандиль — довольно важный торговый пункт. На его галерах, высоких двухколесных телегах, запряженных валами и очень удобных для передвижения по дорогам равнины, добираются до Буэнос-Айреса в 12 дней, поэтому население поддерживает с этим городом оживленную торговлю. Жители Тандиля возят туда на продажу скот из своих эстансий, соленое мясо из своих саладеро и очень своеобразные изделия индейской промышленности, как-то бумажные и шерстяные ткани, изысканные плетения из кожи и тому подобное. В Тандиле имеются, не считая некоторого количества довольно комфортабельных жилых домов, школы и церкви, чтобы люди не прослыли невеждами как в жизни земной, так и в жизни небесной. Рассказав обо всех этих подробностях, Паганель добавил, что в Тандиле, несомненно, удастся получить интересующие их сведения от местных жителей. К тому же в форте всегда находится гарнизон национальных войск. Итак, Гленарван распорядился поставить лошадей на конюшне довольно приличного на вид постоялого двора. Затем Паганель, майор, Роберт и он в сопровождении Талькава направились в форт Независимый. Поднявшись немного в гору, они оказались у крепостных ворот, весьма небрежно охраняемых часовым аргентинцем. Он пропустил путешественников беспрепятственно, что доказывало либо чрезвычайную беспечность, либо его полнейшую уверенность в безопасности здешних мест. На площади крепости происходило строевое учение. Самому старшему из солдат было лет 20, а самому младшему не более 7. По правде говоря, это была дюжина детей и подростков, довольно ловко упражнявшихся в фехтовании. Форменная одежда их состояла из полосатой сорочки, стянутой кожаным поясом. Ни панталон, ни коротких до колен штанов, ни коротких шотландских юбок и в помине не было. Впрочем, при такой теплой погоде можно было свободно позволить себе так легко одеваться. Паганель сразу составил себе хорошее мнение о правительстве, не растрачивающим зря государственные средства на всякие галуны. Каждый вооружен был ружьем и саблей, но ружье было слишком тяжело, а сабля слишком длинна. Все были смуглые и походили друг на друга, равно как и обучающий их капрал. Это, по-видимому, были, как впоследствии оказалось, 12 братьев, которых обучал строевой науке 13-й. Паганель не удивился. Будучи посвящен в местную статистику, он знал, что среднее количество детей в семье здесь обычно бывает более 9. Но его чрезвычайно изумило то, что юные воины маршировали как французские солдаты, ловко выполняя основные 12 приемов зарядки ружей, и что капрал отдавал порою команду на родном языке географа. «Вот это оригинально!» — промолвил он. Но Гленарван явился в форт Независимый не для того, чтобы глазеть на то, как какие-то мальчуганы упражняются в строевом искусстве. Еще менее интересовали его их национальности и происхождение, поэтому он не дал Паганелю возможность вдосталь налюбоваться ими, а попросил его вызвать коменданта. Паганель передал эту просьбу капралу, и один из аргентинских солдат направился к домику, служившему казармой. Спустя несколько минут появился сам комендант. Это был человек лет 50, еще крепкий, с военной выправкой. У него были жесткие усы, выдающиеся скулы, волосы с проседью, повелительный взгляд. Такова была внешность коменданта, поскольку можно было судить об этом сквозь густые клубы дыма, вырывавшиеся из его короткой трубки. Его походка и своеобразная манера держаться напомнили Паганелю старых унтер-офицеров его родины. Талькав, подойдя к коменданту, представил ему Гленарвана и его спутников. В то время как Талькав говорил, комендант так пристально вглядывался в Паганеля, что это могло смутить любого посетителя. Ученый, не понимая, в чем дело, хотел было попросить у него объяснений, когда тот бесцеремонно взял Паганеля за руку и радостно воскликнул по-французски: «Вы француз?» «Да, француз», — ответил Паганель. «Как я рад! Добро пожаловать, милости просим, я тоже француз!» — заявил комендант, изо всех сил пожимая руку ученого. «Это ваш друг?» — спросил майор географа. «Конечно», — ответил тот не без гордости, — «у меня имеются друзья во всех 5 частях света». Не без усилий, освободив руку из клещей, чуть не раздавивших ее, он заговорил с богатырем-комендантом. Гленарван охотно направил бы разговор на интересующую его тему, но вояка принялся рассказывать свою историю и отнюдь не был склонен остановиться на полпути. Видимо, бравый малый уже так давно покинул Францию, что почти забыл родной язык, если не самые слова, то обороты речи. Он говорил примерно так, как говорят негры во французских колониях.